Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Добрый вечер. И сегодня в этом часе «Светлого вечера» в студии «Светлого радио» с нами, с вами уже не в первый раз наш гость, для нас очень радостно, Борис Николаевич Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, кандидат искусствоведения, историк театра, историк культуры. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот решили мы сегодня с вами тему взять, на которую на самом деле очень давно хотелось с вами поговорить. Тема о нашем дорогом и необходимом для всех для нас Федоре Михайловиче Достоевском,
которого некоторые называют мучителем. Вот есть слово «учитель», а есть слово «мучитель». Я вспоминаю слова своей старшей и мудрой подруги, которая сказала: «Достоевский, не говорите при мне о нем. Это человек, который выпотрошил меня наизнанку, а что потом с этим делать, не сказал».
Ну, и тут я бы не согласился. Он действительно потрошит, конечно, но все-таки все время говорит, что делать. Тут можно не соглашаться.
Давайте
с ним
расскажем слушателям, почему с вами мы решили поговорить именно об этом. А причина очень простая. Вы просто как ученый, как историк культуры занимались этой темой, написали диссертацию в свое время, которая заглавлена «Проблемы сценичности произведений Достоевского». И вот там есть такая фраза, которая, мне кажется, очень такой для нашей программы существенной в качестве эпиграфа. Вот в автореферате у вас такая фраза есть. Или это вступление, вводная часть диссертации. «Мы считаем сценичность творчества Достоевского существенной особенностью его художественного мышления». То есть мне кажется, что если мы поговорим на эту тему «Достоевский и театр», «Достоевский в театре», возможно ли и как перенести вот этот язык Достоевского на сцену, мы что-то поймем и о самом Достоевском, о том, что нам там может быть важно, дорого и интересно, помимо того, что мы уже об этом знаем. Вот об этом бы хотелось сегодня поговорить.
Да, вы мне немножко расскажете тогда про мою диссертацию, потому что я ее писал более 40 лет назад, а выросла она из моей дипломной работы, а та из курсовой, которую писали, в этом году будет 50 лет, как я защищал диплом на эту же тему, поэтому это...
Фантастика.
Да, сейчас это будет, так сказать, как возвращение в какое-то свое прошлое. Ну, да, давайте поговорим.
А вот этим и интересно. 50 лет назад религиозный автор Достоевский, и вы, студент ГИТИСа, за эту тему беретесь. Не было ли это каким-то вызовом, не было ли сопротивления со стороны, не знаю, старших товарищей, руководства университета заниматься именно этим автором?
Ну, во-первых, я был религиозный студент, скажем так, назовем.
Все об этом знали?
Если, ну, многие об этом знали, конечно. Не все, разумеется, но знали. Причем, ну, в разную эпоху по-разному, когда дипломную работу писал, знали еще немногие, но знали. Некоторых студентов там водил в церковь, так сказать, еще в середине 60-х годов. На уровне кафедры, надо сказать, никаких проблем не было. Нет, когда диплом проходил, вообще никаких проблем не было, при том, что тут ведь дело даже не в том, что я там занимался Достоевским, в конце концов, страна тогда готовилась к 150-летию со дня рождения Достоевского, готовилась уже там собрание сочинений его, так же, как сейчас, вообще-то говоря, пора уже готовиться к 200-летию со дня рождения Достоевского в 21-м году. Тут наш разговор незадолго, что называется. Вот, и все прошло в этом смысле хорошо. Сложнее было с диссертацией, как это ни странно. Ну, в общем, это, с другой стороны, это не странно, потому что дипломная работа все-таки это очень камерное событие, если так не против твои оппоненты. У меня вообще было все в этом смысле замечательно. Замечательный руководитель был мой учитель, крупнейший наш театровед Марков Павел Александрович, который, вообще говоря, в свое время писал инсценировку «Дядюшкина сна» к знаменитому спектаклю художественного театра «Дядюшкин сон». Был одним из постановщиков «Братья Карамазовых» в 60-м году, который ставил Борис Ливанов. Поэтому вот тут все было хорошо. Председатель комиссии был тоже выдающийся театровед Виталий Яковлевич Виленкин. А оппонентом был тогда молодой педагог ГИТИСа, а ныне крупнейший отечественный театровед Алексей Вадимович Барташевич. Лучшей компанией, вот представить себе так сказать, я не мог. А в 1977 году, когда я защищал диссертацию, диссертация все-таки она выходит за пределы факультета, да, даже там институт, она даже на этом определенном этапе она попадает все-таки ученый совет там, и так далее. Я помню, уже не берусь, так сказать, оценивать ни свои выводы, ни качество работы, но для меня было существенно не только возможность процитировать, там, скажем, не знаю, Николай Александрович Бердяева, что в 77-м году тоже было не так просто, потому что всегда человек мог спросить, а откуда ты прочитал это, откуда у тебя эта книга, вообще говоря? Ты спецхран разрешения не получал. Где вот ты достал? Ну, и таких вопросов могло быть. И я думаю, что, может быть, кто-то внутренне задавал такие все вопросы. И, ну, тем не менее, это, и это еще было ничего.
А откуда, кстати, у вас был Бердяев?
А у меня был, во-первых, мне, когда я случился на пятом курсе, мне давал отец Сева Шпиллер, мой духовник. А потом мне из-за границы, так сказать, знакомые прислали, у меня была неплохая, уже тогда начал собирать, скажем, я еще и книгу Лоскова, Достоевского, его «Христианское миропонимание», уже тогда было «Тихие думы» Булгакова, отца Сергия я читал, тоже мне давал отец Сева Шпиллер, так что литературу, так сказать, собирал, чтобы для меня было одновременно очень важно и сам Достоевский, и литература о нем от, собственно говоря, все философы, ну, начиная от Владимира Соловьева и кончая уже поздними, так сказать, ну, поколением русских мыслителей эмигрантских, второго поколения, там, скажем, Льва Зандера есть неплохая книга «Тайна добра», там, у Вышеславцева «Русская стихия» Достоевского, ну, и так далее, и так далее. Вот все это, в конце концов, у меня к этому времени начинало собираться, но все это на странице диссертации не выплеснешь. Но мне было главное другое, чтобы другая стихия в виде материалов 25-го съезда, «Последние речи Брежнева»,
классиков
марксизма-ленинизма тоже. И вот тут, значит, по-моему, в январе 1977 года тогдашний проректор по науке, прочитав реферат, диссертацию, слава богу, помню, читал, прочитал тогдашний ректор, а он был... У меня с ним, так сказать, плохих отношений не было, даже он, ну, судя по тому, что он голосовал за меня на защите, значит, все было нормально, но, тем не менее, вот мне было передано его пожелание, чтобы там, так сказать, я бы подсюсюкнул немножко классиками. Мне даже была одна цитата из Маркса, которая не противоречила тому, о чем я говорю. Ну, мне было важно и для себя внутренне, и для, так сказать, для дела не цитировать того, кого цитировать не хочется. Вот сейчас запросто. А тогда цитируй, кого хочешь. А тогда мне этого не хотелось, могу я это удержать или нет. А с другой стороны, не защищать уже глупо. Осталось там 3 месяца до защиты. Я, поскольку у меня все-таки был армейский опыт и армейская смекалка, я сделал простую вещь. Значит, я взял как бы это на переработку. Сначала сказал, что я вообще защищаться не буду. Так пустил пыль в глаза. Потом сказал, ну ладно, я вставлю. И не вставил ничего, и принес на подпись. Она говорит, ну ты сделал? Я говорю, ну конечно. И она подписала реферат к печати. А дальше это повез, печатал, сказал, в типографии военной сдаты, что ли. А им все равно, я мог бы туда положить, если стоит гриф «печатать», они могли бы тогда Александр Александрович Солженицын напечатать.
В 77-м году.
В 77-м году, запросто. Ну вот, и реферат напечатал, а тут уже, так сказать, делать нечего, а дальше защита, и защита прошла единогласно, поэтому вот все-таки у меня было какое-то чувство, во-первых, что в 77-м году можно уже было, не кривя душой, существовать. Вот как, опять же, упомянутый Солженицын написал «Жить не по лжи». Ну, по своей лжи. Для кого-то, кто цитировал, если они считали, что это правильно и хорошо, ради бога, я их в этом смысле не осуждаю. А у меня остался бы осадок. Так у меня осадка не было. Это, может быть, лучшее, что есть в диссертации, отсутствие того, что... ты, о чем тебе не хотелось говорить.
Вы знаете, что удивительно? Я слушаю вас и понимаю. Вот есть такое свойство у эссера-умана, человеческого существа, когда мы уже не имея каких-то внешних ограничений, по инерции живем так, как будто бы они есть. И это касается, кстати, и страха тоже. Когда вроде бы уже никаких объективных причин для того, чтобы бояться, не существует, но как бы чего ни вышло. И вот это как бы чего ни вышло, на самом деле настолько блокирует и творческую энергию, и состояние поиска, и вообще вот дыхание полной грудью, и состояние жизни, внутри жизни. Потому что можно жить и не жить, быть мертвым. А можно вот дышать полной грудью, но для этого необходимо, чтобы все-таки вот этого интереса к жизни было больше, чем страха. И то, что говорите вы про 77-й год, я уверена, что, знаете, многие по инерции... Вот исходя из того, что как бы чего ни вышло, все-таки боялись еще говорить и о Достоевском, и ссылаться на Бердяева, и на Бахтина, и так далее, и на всякий случай вставляли цитаты из Маркса. И то, что вы говорите, для меня это просто, знаете, какой... Ну, я это воспринимаю как такой образец жизненный.
Ну, спасибо на добром слове. Тут главное, мне кажется, дело даже не в том, чтобы, ну, не всякому дано... идти на баррикады и быть Жанной д'Арк. Ну вот...
А речь не об этом.
Да, конечно. Ну, понимаю, да. А не делать того, чего ты... Угу. Ну, я подумал, ну, в конце концов, ну, все-таки это 77-й, а не 37-й, не 47-й, и даже не 67-й. Ну, не выгонят из института. В крайнем случае, я останусь навсегда не кандидатом наук. Можно и без этого жить.
Ну вот тема диссертации «Проблемы сценичности произведений Достоевского». Если вот это слово «проблемы» или «проблема» воспринять не как часть академического языка, как постановка проблемы вот, диссертации, а в таком более простом смысле, в чем проблема? В чем вот проблема, связанная с тем, как произведения Достоевского могут звучать на сцене? Там есть что-то, что сопротивляется сцене, что-то, что каким-то особым образом нужно вписать на сцену. Вот какой проблемой вы занимались?
Ну, конечно, тут проблема, если так вот попросту говоря, эта диссертация написана на грани литературоведения и театроведения. Потому что, когда прозаика, автора повествовательных произведений, рассказов, повестей, романов ставит на сцене, то до некоторой степени происходит как будто бы некоторое насилие над ним, потому что любой повествовательный текст, он предназначен для чего? Для чтения. А любой, можно сказать и по-другому, можно сказать, что драма тоже есть некоторое насилие при переносе, но все-таки его значительно меньше, там, как правило, автор пишет для того, чтобы его поставили на сцене. Как бы он, так сказать, не кривил душой, говорят, да ладно, поставят, не поставят, мне главное написать. Все равно и Пушкин хотел, чтобы его ставили, и Грибоедов хотел, чтобы его ставили, и Булгаков хотел, чтобы его ставили, и так далее.
Так они писали пьесы.
Да, конечно. А Достоевский, при том, что мы знаем, что у него были три недошедшие до нас пьесы, мы знаем, что «Дядюшкин сон», он начинал как комедия, а потом, так сказать, ему понадобилось написать ее в виде повести, это произведение. Но так или иначе, он совершенно не думал о том, когда писал «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», что это будет когда-нибудь поставлено. И очень бы удивился, если бы узнал, что в 20 веке он, наверное, самый репертуарный из русских авторов, ну, может быть, кроме Островского и Чехова, но те как раз для сцены-то и писали. И вот в этом проблема. Почему, во-первых, почему он оказался самым репертуарным автором? Я все-таки за эту тему уцепился в середине 60-х годов. И к этому времени можно было уже, у меня в этом смысле был больший опыт, чем у великих предшественников, вроде, скажем, Вячеслава Иванова, который писал там Достоевский роман «Трагедия» или «Бахтина» и так далее, но у них был, собственно, только один опыт. Это опыт спектаклей художественного театра «Братья Карамазовы и бесы». По большому счету, потому что ставили его и в провинции и так далее, но это были как раз элементарные переделки. А тут попытка выявить внутреннюю форму, особенность произведений Достоевского. А за мной был все-таки 20-е, 30-е, 40-е годы в меньшей степени, а дальше как раз пошел поток спектаклей середины 50-х, 60-х годов, когда его разрешили не только ставить, не только печатать, простите, но и снимать в кино, там, в фильмах Пырьева и так далее, но и в театре, ну, просто на моей памяти... или почти любое произведение, и почти в каждом в самом деле, в Московском театре и в Питерском тоже, это достаточно назвать «Идиот» Достоевского со Смоктуновским у Тустоногова, но это и Малый театр, там, село Степанчиково, допустим, это и Художественный театр, где тоже было и село Степанчиково, и Дядюшкин сон, и братья Карамазовы, это театр Маяковского, где тоже шел спектакль «Дядюшкин сон», и там в Пушкинском театре «Игрок» с Фаиной Раневской, на Бронной «Эфра» ставит брат Алёша, в театре Моссовета «Завадские петербургские сновидения по преступлению и наказанию». Подросток, не очень читаемый тогда и не очень ставимый, в театре Станиславского, Вахтанговский театр с «Идиотом», ну, а с тех пор уже накопилось еще и потом и спектакли Любимого, и спектакли «Современника», и так далее. Нет Московского театра, по-моему, где бы его... Может быть, театр сатиры. И то там Плучи хотел ставить «Бес», это я, так сказать, знаю точно. Вот, поэтому образовалась большая сценическая история. И не только в Москве и там в Питере, но и во всей России, но и в Восточной Европе. Там спектакли Вайды, скажем, его инсценировки, но и в Западной Европе. Поэтому он действительно стал, его ставят больше, чем Бальзака, Стендаля, даже Диккенса, которого есть в этом смысле сходство с Достоевским, его, если говорить о его современниках, и даже больше, чем Льва Толстого. И самое главное, меньше сопротивляясь его внутренней структуре. И вот эту внутреннюю структуру я и хотел проанализировать, поэтому и речь идет, шла как раз о сочетании литературоведения, а оно было тогда на подъеме, это, так сказать, середина 60-х годов, это, с одной стороны, такое возвращение, такой ренессанс Михаила Михайловича Бахтина, начиная с 63-го года. Кстати, ну, я с ним знаком не был, только вот на похоронах его был, постоял у гроба, а отец мой в свое время немножко помогал ему с диссертацией, и с изданием его книги о Рабле, поэтому дома стоят автографы Михаила Михайловича, а тут еще появились, скажем, весь блистательный отдел древнерусской литературы во главе с Бетом Сергеевичем Лихачевым, а тут Тартус и школа Лотман, а тут Сергей Сергеевич Аверинцев и так далее. Поэтому литературоведение очень много мне давало тогда и помогало вот в 60-е, 70-е годы. Даже не обязательно, что они писали о Достоевском, методологически помогал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Николаевич Любимов. Мы говорим о Достоевском и о том, собственно, почему так вышло, что автора, который не написал, не довел до конца, или, во всяком случае, не сделал известными широкой публике своих сценических произведений, то есть пьес, хотя вроде как они у него действительно были, мы знаем его как автора романов, так вот почему эти романы стали популярными произведениями для постановки на сцене? Как так вышло? И что такое есть там, содержащееся и очень важное для нас, что мы сегодня ходим в театр, чтобы посмотреть на очередное прочтение одного из романов Достоевского? Видимо, что-то очень сильно резонирует в нас даже сегодня, вот с тем, что он делает, и важно не только в книгах это искать, но и на сцене тоже, проживать каким-то образом. Борис Николаевич, а что для вас стало самым главным открытием, когда вы работали над вашей диссертацией, посвященной как раз постановке романов Достоевского на сцене? Что вас больше всего поразило, изумило? Или вот знаете, как то самое яблоко, упавшее на голову, когда вы внезапно поняли какой-то очень важный закон бытия? Простите за высокий штиль, невольно.
Ведь когда ты во что-то втягиваешься, по-настоящему, серьезно, глубоко, вот как это было в данном случае у меня с Достоевским, ты обязательно начинаешь все, так сказать, грести вокруг себя вот в эту точку, самую, так сказать, главную. то сплелось очень много линий, необходимых для меня и важных. С одной стороны, это Достоевский с его религиозным, христианским, православным мироощущением, миросозерцанием, миропониманием, любое слово, из, так сказать, которым определяли это наши отечественные мыслители. С другой стороны, это занятие литературоведением, которое помогало понять внутренние принципы его организации, его текстов. С третьей стороны, это, если ты хочешь познать форму, но ты хочешь познать и содержание, правда? А кто помогал постигать это созерцание, это содержание, миросозерцание, вот эти русские мыслители, как я уже говорил, от Владимира Соловьева до там, самых поздних эмигрантских философов, там, вроде Левицкого и так далее. И вместе с ними ты втягиваешься и в их полемику между собой, и в их, в софиологии или Булгакова, в это, так сказать, абсолютизацию свободы у Бердяева, в интуицию Лоскова, и дальше я мог бы сейчас вот всех, еще можно назвать и Франка, и Вышеславцева, и отца Василия Зиньковского, Корсавин с его работой «Достоевский и католичество», ну и так далее, и так далее. Ты же ими тоже питаешься, и питаешься не только применительно к Достоевскому, но ты что-то начинаешь, благодаря этому открывается для тебя эта грандиозная страница «Русские мыслители» и трагедия их, и трагедия философии, и трагедия России XX века, и биография каждого. И я думаю, что, скажем, в 80-е и 90-е годы я об отце Сергея Булгакова написал гораздо больше, чем о Достоевском. Это, но привел меня к ним Федор Михайлович Достоевский. А дальше ты у них начинаешь встречать ссылки на святоотеческую литературу, и ты думаешь, стоп. А есть еще какой-нибудь там святитель Григорий Ниский, про которого ты 50 лет назад, ну, поверьте, я не уверен, что даже многие студенты духовной семинарии так уж там хорошо знали. А где бы их достать? И ты начинаешь, у тебя уже откладывается чуть-чуть в сторону русская религиозная философия, и начинает медленно выползать, на твои полки попадать, а иногда задерживается и остается, потому что ты покупаешь, достаешь там сложные, так сказать, ходы, разные варианты, у тебя начинает появляться все богатство святоотеческого наследия. Ну, я ни в коем случае не считаю себя здесь специалистом. Для дилетанта лет 30-40 назад все-таки этот слой мысли, этот слой, так сказать, тоже знал неплохо. И это тебя открывает совершенно другие перспективы. Ты уже и про Достоевского немножко забываешь. И для тебя в какой-то момент тебе важно понять уже даже не историю русской мысли, не историю русской философии, а историю богословия. И когда лет 25 назад, я помню, я дошел до 4-го тома Болотова, и что-то его лекции по, так сказать, наследию святоотеческой мысли, что-то вот дошел, так сказать, до этой точки и что-то понял, я подумал, оп, значит, вот здесь я, вот здесь надо остановиться, потому что или дальше ты становишься профессионалом, просто уходишь в эту сторону, или вот ты остаешься на этом уровне, но ты до этой точки достиг. Я помню, 30 лет назад у меня была встреча на телевидении тогда с владыкой Петеримом покойным, и я ему сказал, что, владыка, может быть, не имеет смысл поступить там, может быть, на заочное отделение, духовную там, академию и так далее. Он говорит, ну, если вы хотите стать священником, то, разумеется, это надо сделать. Если нет, вот вашему уровню, так сказать, это вполне достаточно то, что вы сейчас знаете, то, на чем вы, так сказать, опираетесь и основываетесь. Но привело меня туда, в эту сферу, значит, Достоевский меня, работая над этим, он меня вывел и на лучшие достижения отечественного, а благодаря этому мирового литературоведения и философии, и богословия. Ну, знаете, спасибо Федору Михайловичу.
Ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Николаевич Любимов, кандидат искусствоведения, историк театра, историк культуры. Сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о сценичности произведений Достоевского. В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».